Говорит Радио Свобода. У нас сегодня программа «Лицом к событию». В московской студии Радио Свобода Мария Захарова, директор департамента печати и информации Министерства иностранных дел России. Есть телефон для прямого эфира 8 800 222 12. Это для России. Плюс 7 495 739 18 13 для заграницы. Есть возможность послать смс с вашим вопросом. Плюс 7 903 743 28 01. Мария Владимировна, добрый вечер. Давайте мы начнем разговор. Давайте мы начнем разговор с, так сказать, свежей информацией. Визит госсекретаря США Джона Керри завершился. Подведем итоги. Я вот возьму цитату из Владимира Путина. «То, что нам удалось достигнуть на сирийском направлении, могло быть достигнуто только благодаря позиции высшего политического руководства США, позиции президента Обамы». А что достигнуто, да, на ваш взгляд?
Ну, достигнуто очень многое. Как сегодня была пресс-конференция Лаврова и Джентильони, это глава Министерства иностранных дел Италии. И наш итальянский коллега сказал такую фразу, ну, практически дословно, я, правда, ориентируюсь на перевод, но она звучала как: это же чудо, что практически месяц в Сирии действует перемирие. Я думаю, что речь идет именно о том, что, несмотря на разногласия, несмотря на огромное количество мнений абсолютно различных у различных стран и различные интересы, действительно удалось достичь вот этого чуда. Ну, по крайней мере, итальянцы так думают, что это чудо. И на месяц показать, что перемирие возможно, и оно работает. А что такое перемирие? Перемирие – это основа, это база, это почва для переговорного процесса.
Многие сомневаются, нужно ли было России вмешиваться в гражданскую войну в Сирии. Ну, вот, например,
не надо. Вот сразу. Ни что? В коем случае не нужно было России вмешиваться в гражданскую войну. И те, кто сомневаются в необходимости этого, они абсолютно правы.
А что же делала Россия?
А мы не вмешивались в гражданскую войну.
А там
Россия
нет гражданской войны?
Там, безусловно, есть гражданское противостояние. Я не берусь судить это с точки зрения права, правовых оценок, потому что это очень сложная ситуация. Но то, что там есть противостояние гражданское, безусловно. Так. Тем более, конечно, военное. Но к нему операция ВКС не имела никакого отношения.
А кого же бомбили?
Неужели даже сейчас вы не знаете?
Я точно не знаю. Я там не был, я вас спрашиваю.
Керри рассказал вчера по-английски для тех, у кого еще были вопросы. Это была операция, которую проводила российская сторона, безусловно, по просьбе сирийского руководства, которая была направлена против террористов, террористических группировок, международных террористов и так далее. Поэтому мне кажется, что уже за полгода можно было бы об этом узнать.
Ну вот Александр Сойфер сомневается. Он говорит, почему Россия внезапно ушла из Сирии возвращает технику и людей, и это при том, что победы над халифатом нет, а единственным реальным результатом пятимесячной кампании стал разрыв России с Турцией.
Ну, вы знаете, это, конечно, не просто упрощенная, это упрощенная и неправильная точка зрения. Я всегда как-то стараюсь быть достаточно дипломатичной в оценке мнения людей, которые не являются профессионалом, потому что люди не обязаны знать все тонкости. Но в данном случае я скажу, что это упрощенно и неправильно. По нескольким причинам. Вот ваш слушатель говорит о том, что единственным результатом стал разрыв отношений с Турцией. Реальным результатом, об этом сегодня говорили мы с нашими итальянскими коллегами, вчера об этом говорил Керри и публично, и с закрытыми дверями. Об этом говорят все. Действительным результатом операции ВКС в России, в Сирии, стало формирование возможностей или да вообще реальный запуск переговорного процесса и начало перемирия на территории Сирии.
А по школам и больницам это не ведь бомбили?
Российские
ВВС.
Это же ведь абсолютно уже признанный факт. И вот это перемирие, о котором мы сейчас говорим, и которого не удавалось достичь на протяжении более чем 4 лет, оно было достигнуто именно благодаря операции ВКС, которая стала, опять же, внезапным, но очень действенным фактором. По поводу еще внезапно, можно я отвечу на вопрос слушателя, значит, относительно того, что внезапный выход был очень внезапным. Я не знаю, для кого он стал внезапным. Мы ведь изначально говорили о том, что операция будет носить временный характер. Она будет ограниченной по времени. Безусловно, никто не говорил, сколько она будет длиться, потому что это военная операция, это вопросы безопасности, стратегии и так далее. Но то, что четко подчеркивался ее ограниченный по времени характер, это было сказано с самого начала. Другое дело, что многим хотелось очень, мне кажется, ваша радиостанция в этом тоже постаралась, видеть в этом какой-то...
Ну, не надо нас упрекать.
О, до этого мы еще дойдем.
Дойдем, дойдем. Хорошо, поговорим.
Очень хотелось всем видеть второй Афганистан. И вот для тех, кто хотел видеть второй Афганистан, для них, безусловно, стало, наверное, неприятным сюрпризом то, что операция была закончена.
Скажите, а конфликт с Турцией тоже носит временный характер?
Конечно.
И как он будет разрешен? Может быть, это тоже обсуждалось на переговорах с Джоном Керри?
Нет, с Джоном Керри вопрос двусторонних отношений России и Турции не обсуждался. Безусловно, турецкий фактор в сирийском урегулировании он обсуждался, потому что он очень серьезный. Потому что турецкая сторона блокирует очень важный элемент этих переговоров, а это подключение курдов к переговорному процессу. Потому что без курдов, без основной, я не могу сказать, что это основная, но одна из основных составляющих и населения, и вообще переговорного процесса, никакого урегулирования долгосрочного стабильного просто невозможно.
Хорошо. Вот еще одна тема, насколько я понимаю, на переговорах этих обсуждалась, это урегулирование, мирное урегулирование на территории Украины, Донбасс. Что вы можете об этом сказать?
Так вы спрашиваете, я отвечу.
А что вы знаете? Мы все, знаете, по кусочкам получаем.
Вы задаете какие-то конкретные вопросы, потому что
например, господин Керри сказал, что президент Обама готов снять санкции, если все положения минских договоренностей будут полностью выполнены, включая отведение оружия военных и закрытие южной границы Украины. Вот Россия готова способствовать
этому. Знаете, это немножко, знаете, на что похоже? Это похоже, когда ребенку говоришь, ты, вот, знаете, Даже уже не пятилетнему, а где-то там 3,5-4 года, говоришь, ты кашу-то ешь, будешь кашу есть, будешь счастливым, красивым, здоровым, богатым. Слушайте, и очень успешным.
Это же Минские соглашения.
Так вот эти фразы
пункты,
относительно,
да?
Того, что, относительно того, что санкции отменят, когда будут выполнены Минские договоренности, это вот примерно из такой же банальщины. Это за этой фразой, которую повторяют из раза в раз, не стоит ничего.
Хорошо, можно просто выполнить Минские договоренности?
А можно я договорю?
Можно.
По одной простой причине. Потому что серьезные люди, опять же, если бы это говорили слушатели или художник на улице, наверное, этому можно было бы внимать. Но об этом говорят люди более чем серьезные. Люди, которые стоят за колоссальными политическими, геополитическими процессами. И когда они говорят такие банальные вещи, то, конечно, мы прекрасно понимаем, что это все как раз для обывателей, но не для профессионалов. Значит, что касается выполнения Минских договоренностей, а можно спросить, так сказать, вот в какой части России их не выполняет?
Знаете, я слышу от украинских коллег, хотя я здесь, в общем, не интервьюируемый, я вам отвечу. Я слышу от украинских коллег, и главная претензия – то, что не прекращаются обстрелы со стороны мятежников и сепаратистов.
Так.
Нужно сначала установить мир, затем все остальное.
Вы поймите, я ведь все вопросы задаю, потому что не потому что я хочу, знаете, вас интервьюировать, упаси Боже, а для того, чтобы как бы мы с вами из общей дискуссии переходили к конкретным вещам. Вот вы сказали, что не прекращаются обстрелы. Но ведь мы уже долгое время, много времени назад пришли к ситуации, когда было достигнуто перемирие, когда было разведение сторон. И это факт, он был зафиксирован ОБСЕ и так далее. Но вопрос в другом, что разведение сторон было нужно для чего? Это было нужно для начала, для запуска политического процесса, переговорного процесса двух сторон конфликта, а именно Донбасса и Киева, выработки новой конституции и подготовки выборов.
То есть Россия не сторона, я вас правильно понимаю?
Так это все понимают.
Как это все? Я вот считаю, что, например, что Россия снабжает сепаратистов топливом, оружием, боеприпасами.
Ваше право считать все, что угодно. Вы человек и журналист.
Конечно.
Вы можете считать все,
много
что
угодно. Много доказательств есть.
Но есть документы, которые стали неотъемлемой частью международного права. Как, например, Минские договоренности. В Минских договоренностях черным по белому, можно распечатать в цвете, и тогда будет синим по розовому, написано, что двумя сторонами конфликтующими являются Донецк, Луганск и Киев. Ну, объединим слово Донбасс и Киев.
Не это, весь Донбасс, правда?
Это написано в тех документах, которые были одобрены Советом Безопасности, под которыми стоят подписи как Киева, так и Донбасса, которые приняли и заявили, что это единственный возможный документ по реализации перемирия и вообще политического процесса. Франция, Германия, США и так далее, и так далее. Ну, США, наверное, у них другой взгляд есть на вещи, но весь мир повторяет одну фразу – только Минск. Вот согласно Минскому процессу, Минским договоренностям, две конфликтующие стороны.
А одну из сторон Россия снабжает вооружением, боеприпасами. Вам вот так нравится?
Мне нравится четкость в формулировках. Вот я как бы за это.
То есть вы за формулировки, поэтому а я за реальность, получается. Вот нет. Господин Керри вот призвал так, российское вот, руководство вот приложить усилия, чтобы сдерживать сепаратистов.
Вы за реальность.
Будут сдерживать сепаратистов.
Я вам хочу сказать, что Минские договоренности перестали быть... теории – это и есть реальность. Вопрос-то в чем? В их выполнении, о чем вы и сказали. Так вот, мы с вами, в общем-то, прервались на самом важном моменте. Для чего было дано перемирие? Для чего было не дано? Его никто не давал, его достигли. И как западные страны оказали соответствующее воздействие на Киев, так и Российская Федерация оказала соответствующее воздействие на Донецк и Луганск, чтобы это перемирие заработало. Для чего оно было дано? Оно было дано для запуска переговорного процесса по выработке тех положений, которые должны стать основой сосуществования Киева и остальных частей Украины в виде Донецка и Луганска.
Сосуществование, простите, разве там есть такой термин? Там есть, насколько я понимаю, восстановление юрисдикции все-таки Украины над этими территориями, правда?
Ну, мы
в том числе над границей.
Мы как бы исходим из того, что это часть Украины.
Вот
вы, видимо, исходите из того, что они не являются таковыми.
Я считаю, что в данный момент Украина не контролирует эти территории. Это факт. И требует дать ей возможность, например, контролировать границу.
Так это написано, все записано.
Но не выполнено.
А вы знаете, когда это должно быть выполнено?
Ну, расскажите.
А можно задать тогда вам такой вопрос, чтобы мы действительно придерживались реальности? Вы читали Минские договоренности?
Я читал Минские договоренности.
Так там же написано, что контроль над границей будет когда восстановлен?
Ну, знаем.
Нет, когда?
Знаем. Есть разные трактовки.
Какие трактовки? Там написано это. Так, уважаемые радиослушатели, я вас очень прошу, документ небольшой. Там всего, по-моему, 2-3 страницы. Прочитайте. Там написано, когда будет восстановлен контроль Киева, Украины, официального Киева, над своей границей, имеется в виду на территории Донецка и Луганска. Там написано, когда. Когда будет проведена конституционная реформа, когда будут проведены выборы, когда будет осуществлена что? Амнистия. Именно в этой последовательности западные страны гарантировали реализацию Минских договоренностей. У меня вопрос к вам. Кто нарушает Минские договоренности и в чем Россия их не выполняет?
Отвечу вам словами украинских коллег. Поскольку каждый день гибнут украинские граждане, украинские военнослужащие, Минские соглашения не выполнены в первом пункте.
Вы
это не моя позиция.
Пытаетесь быть объективным?
Вы мне задали вопрос, я вам отвечу.
Вы пытаетесь быть объективным? Ведь задача журналиста – быть объективным и не отстаивать ту точку зрения, которая, может быть, ему по-человечески близка, но видеть факты, сопоставлять их. Факты говорят о том, что тупик выполнения Минских договоренностей, к нашему большому сожалению, потому что нам эта ситуация, собственно говоря, знаете, я не могу сказать там… Это тяжелая ситуация.
Мария Владимировна, не надо лить крокодиловые слезы. Честное слово, если бы не снабжали сепаратистов оружием, топливом, российскими деньгами и так далее, война в Донбассе давно бы прекратилась. Вы прекрасно это знаете.
Знаете, я хочу вам сказать, что если рассуждать так, как рассуждаете вы, то есть не оперируя фактами, не действительно...
Это факт?
Можно я договорю, да? Uh-huh. А рассуждая, какими-то такими, в жанре беллетристики, то я бы предположила совершенно иное. Я бы предположила, что если бы не Российская Федерация, то я не уверена, осталось ли бы сейчас население Донбасса вообще в живых. Ибо танки на Донбасс были направлены именно Киевом. А для чего
танки
они туда были?
Танки в Донбасс были направлены и России. Бурятские танкисты, спецназовцы, вот сейчас, которые в Киеве находятся.
А для чего они были туда направлены, вы тоже прекрасно знаете. Для подавления инакомыслия.
Инакомыслие – это когда животы вспарывают.
Нет-нет-нет, для решения политической, для политических вопросов. Ну, знаете, кто кому животы вспарывал в ходе Майдана, мы сейчас говорить не будем.
Но такого не
что,
было, правда.
Потому что и кто кого поджигал в Одессе, до сих пор, к сожалению, установить официальному Киеву
следствие
не удалось.
Следствие идет, правда.
А сколько времени прошло уже?
Но мы же не знаем, кто из Боинг сбил, правда?
Нет,
хотя есть утверждение, что это сделали
сколько
российские буки.
Сколько следствия по Одессе идет?
Ну, вы прекрасно знаете, что вы меня-то спрашиваете.
А где находятся люди, которые убили, например, Олеся Бузину? Они находятся в тюрьме?
Вы хотите сказать, что гуманное правосудие
что...
в Украине, да?
Ну,
или медленное расследование? В России есть тоже нерасследованные убийства, знаете,
после
да?
После того, как
организаторы
сегодня прошла новость.
Убийства Немцова, между прочим, так, не найдены тоже. Вот исполнители, надеюсь, найдены, а организаторы нет. Ну, зачем нам упрекать? Вот вы туда, я сюда. Давайте о Керри. Мы ушли в сторону.
Нет, мы как раз от Керри никуда не уходили.
Как же
потому, что
он
вы...
призвал российское руководство. Руководство сдерживать сепаратистов. Это факт.
Вы сказали...
Вот хочется комментарий получить.
Вы же сказали о том, что нужно выполнять минские договоренности.
И Керри это сказал.
И я задала вам вопрос, в чем Россия их не выполняет. Вы сказали о перемирии. Я сказала, что перемирие уже и разведение сторон осуществляется несколько месяцев. Безусловно, не на 100%.
Ответь.
Но вопрос в том, что перемирие... создает определенную площадку, которую нужно заполнять. Вакуум должен быть заполнен. Он должен быть заполнен переговорами.
Они идут? Переговоры.
Ну, это же просто какое-то 1 сентября. Вопрос в том, что... Нет. Да не идут. Проблема-то в чем заключается? Я просто боюсь шокировать вас. Проблема заключается в том, что Киев... отказывался, и, к сожалению, как показала последняя встреча в нормандском формате на уровне министров, и будет продолжать отказываться от ведения диалога с Донбассом. Вот все. Выполнение минских договоренностей застопорилось именно на этом. Не хотят садиться за стол с людьми, которые представляют Донецк и Луганск. Точка. Другого не дано. Отсюда вопросы... как вы говорите, восстановление там, контроля над границей, как я говорю, конституционная реформа и так далее. Не хотят. Конституционная реформа, особый статус Донбасса, проведение выборов, как согласно минским договоренностям написано, эти все вещи должны решаться за столом переговоров между Киевом и Донбассом. Они отказываются садиться за стол переговоров с этими людьми.
Хорошо. У нас сейчас
так это нехорошо.
Связи...
Это очень нехорошо.
Мы точку здесь поставили, многоточие.
Можно мы только одну вещь я хочу сказать. Мотивация очень простая, что они не воспринимают этих людей в качестве легитимных представителей чего-либо. Но проблема-то в том, что...
Россия тоже Дудаева не воспринимала как легитимного представителя, знаете, от сепаратистов или Масхадова, правда?
Это очень скользкая дорога, которой вы хотите пойти по одной простой причине. Киев и именно эти представители Донецка и Луганска, именно эти, с которыми сейчас Киев не хочет садиться за стол переговоров, подписали совместные документы. Эти документы прошли одобрение Совета Безопасности. Гарантами этих документов являются такие политические тяжеловесы, как Меркель и Олланд. Поэтому чем же отличается годичное желание садиться за стол переговоров и, мало того, подписывать документы от того же самого, но через год?
Я вам объясню. Танки российские под Дебальцево. Вот они там были, и поэтому пришлось подписывать эти соглашения.
Что Киев теперь нарушает собственные договоренности?
Я не сказал этого. Я сказал, что было давление со стороны России. Знаете, у нас
Подождите, но это же неправда.
Как это неправда?
Абсолютная неправда.
Факт?
Нет, это не факт, потому что минские договоренности подписывались, или я бы сказала так... их выполнение было гарантировано в присутствии президента России, Франции и Германии.
Я понимаю, вы рассказываете России, о переговорах в Минске, а я говорю о поле боя.
Нет, вы говорите о давлении России. Я вам говорю о том, что эти международно-правовые документы подписывались и гарантировались президентами. Если вы не хотите признать президента России, ну, наверное, это такое же ваше право, но там есть те люди, которым вам, видимо, близки. Это Олланд и Меркель. О каком давлении России вы говорите? Вы хотите сказать, что Порошенко насильно привязали к стулу и заставили подписать?
Есть ситуации, когда даже капитуляцию подписывают, никого не привязывают к стулу. У нас на связи
так,
сейчас
извините,
будет корреспондент в Соединенных Штатах Радио Свобода Юрий Жигалкин. Я хотел бы дать ему слово, поскольку мне очень интересно, как откликнулись, и нашим слушателям тоже, как откликнулись в США на итоги визита госсекретаря Соединенных Штатов в Москву. Мы послушаем коротко. А потом прокомментируем с Марией Захаровой. Пожалуйста, Юрий.
Михаил, ну нужно сказать, что особой реакции на визит Керри в Москву в Соединенных Штатах, собственно, не было. Он не вызвал этот визит сверхвнимания в Соединенных Штатах. Вот вам простой факт. Переговоры Керри с Путиным не были упомянуты на первой полосе двух ведущих американских газет. Я сегодня посмотрел и «Нью-Йорк Таймс», и «Уолл Стрит Джорнал». Я не увидел никаких комментариев по следам этой встречи. Вполне возможно, что история о том, как Путин и Керри обменялись мнением о содержимом чемоданчика госсекретаря, и останется чем-то вроде главного, так сказать, символического события этих московских встреч Джона Керри. Об этом как раз вчера Михаил писал довольно много. Никто в Америке от этой встречи не ожидал конкретных результатов, это надо сказать. Накануне отлета представители Госдепартамента провели специальный брифинг и долго объясняли, что главной целью Керри является выяснение намерений Кремля. Действительно ли Кремль готов реально поддержать мирные переговоры по Сирии? Что с американской точки зрения означает готовность убедить или заставить ваша раса расстаться с властью мирно в результате политического процесса? Керри, согласно его окружению, также собирался обсудить со своими собеседниками в Москве ситуацию на востоке Украины и обсудить ее в общих чертах. Он собирался подтвердить отмену или ослабление режима санкций, возможно, только после полного выполнения России, как считают Соединенные Штаты, своих обязательств в рамках Минского процесса. Но об этом мы сейчас, Михаил, говорили с нашей гостьей. Более интересной была стратегическая подоплека этой встречи. Станет или не станет большой для Вашингтона соблазн политического разрешения сирийского кризиса с помощью Москвы наживкой? Наживкой, которая позволит Кремлю подорвать режим санкций. За неделю до встречи появилось несколько публикаций в американской прессе, приветствующих вывод российских самолетов из Сирии. Авторы этих публикаций делают из этого шага вывод, что Путин предусмотрительный, осторожный игрок, с которым необходимо договариваться, и, возможно, даже за счет интересов Украины. На это, естественно, как обычно бывает, резко ответили критики Москвы, утверждая, что Путину невозможно верить, на уме у него собственный политический расчет и интерес. Но, возможно, наиболее четко вот именно это отношение сформулировало «Нью-Йорк Таймс» несколько дней назад в редакционной статье. Статья называется так: «Вновь полагаясь на ненадежного Путина». Как господин Путин уже ясно продемонстрировал на Украине, перемирие для него остается тактикой или даже дымовой завесой, а не целью. Это пишет «Нью-Йорк Таймс». Но у западных столиц, по мнению газеты, сейчас нет выбора. Они вынуждены иметь дело с Москвой, пытаясь разрешить сирийский кризис.
Юрий, скажите, а вот о деле Савченко, о Надежде Савченко, что, собственно, говорится? Насколько я понимаю, этот вопрос поднимался господином Керри, и он это подтверждает. Ну и Владимир Путин сказал, что это вопрос, которым мы в определенный момент сможем заняться. Что в Америке об этом говорят?
Вы знаете, Михаил, в связи с этим визитом я, честно говоря, серьезных упоминаний о деле Савченко в американской прессе не увидел. Как я уже сказал, сама эта встреча, встреча Керри в Москве, она, в принципе, получила довольно мало внимания со стороны американской прессы, со стороны американских наблюдателей.
Так Юрий, что... спасибо. Я думаю, что мы сейчас попросим Марию Владимировну откликнуться. Тем более, что я видел у вас такую скептическую улыбку на лице.
Да это был хохот.
Да, но вот видите, а мы не услышали. Так что же вас удивило?
Вы мне даже сказали тише, тише, потом все скажете. Как же вы не услышали? Не надо тут обманывать никого. Самое смешное, что я услышала сейчас, это фраза о том, что Керри пытался прощупать почву относительно того, готова ли Москва реально поддержать мирные переговоры по Сирии. Ребят, вы вот серьезно? Россия и США являются сопредседателями международной группы поддержки Сирии. Сопредседателями. О какой поддержке мирных переговоров можно говорить, когда за мирным процессом в Сирии стояли две страны: Россия и Соединенные Штаты Америки. Только Россия чуть, наверное, подольше и чуть более основательно, и чуть более, ну, как сказать, ну, не сворачивала она с того пути, который наметила 3 года назад, даже больше, 4 года назад. А американцы в результате, после того, как поняли, что, в общем-то, история тупиковая, тоже начали подстраиваться именно под мирное решение ситуации в Сирии. И как же можно говорить серьезно о том, что готова ли Россия поддержать мирные переговоры по Сирии? Да мы сопредседатели этой самой группы.
Хорошо, а дело Савченко, ваш комментарий, все-таки,
еще,
что будет с Надеждой Савченко, которая осуждена на 22 года, но еще приговор не вступил в законную силу, несколько дней осталось. Вот возможно ли ее освобождение по гуманитарным соображениям, обмен на кого-то и так далее?
Я не могу вам гадать, это вопрос, который находится в рамках, не знаю, в поле законодательном. Поэтому в данном случае я не являюсь тем самым компетентным представителем, который может дать вам ответ на этот вопрос. Я единственное могу процитировать еще раз то, что было сказано, ну, моим непосредственным руководителем Сергеем Лавровым, о том, что это вопрос, который находится в рамках российского законодательства. Все.
Давайте мы посмотрим и послушаем, как относятся россияне к делу возможности ее обмена. Короткий опрос на улицах Москвы.
Нужно ли обменять Надежду Савченко на российских военнослужащих, задержанных в Украине?
И чем раньше это произойдет, тем лучше.
Почему?
Я давно обменял. Но потому что это необходимо. Другого способа, как говорится, из неволи и ее, и их невозможно. Причем правильно Кэрри вчера сказал, по гуманитарным соображениям уже. Все, давайте мы не будем во всякие следственные особенности процесса входить, а просто поменять из гуманитарных соображений, чтобы дать возможность отбывать наказание там Савченко, а здесь им, а там уже государство решает, что с ними делать.
Нет, Савченко должна сидеть за свои деяния у нас, в нашей тюрьме.
Наверное, да, это имело бы смысл.
Я считаю, что торг людьми неуместен, потому что это люди. Как это, менять одного на другого, это неправильно.
На всех надо обменять наших. Наших надо забирать. Нахрена нам эта Надежда Савченко?
Я, честно говоря, политикой не интересуюсь, но думаю, почему нет.
Да, нужно. Это будет правильно. Наших освободим.
Россия обязана отдать Савченко без всяких условий. Однозначно. Еще и заплатить огромную контрибуцию Украине.
В данном случае, наверное, стоит спросить у родителей, тех, кто погиб, наши журналисты, ваши же коллеги.
Она же тоже человек. Обменять можно и все.
Ну, я думаю, что в любом случае мы должны думать о своих военнослужащих, да, о своих задержанных людях. Я не знаю, равноценно ли это обмена, я не готов об этом судить. Но я уверен, что мы должны сделать все, чтобы вернуть своих.
Ну что, Мария Захарова, официальный представитель МИДа России,
я
у нас в
студии. Я хочу сказать, что я вот, я не могу сказать, там, снимаю шляпу, я без шляпы, но я хочу сказать, что я не ожидала, что вы будете настолько объективны в подборе этих мнений. Я услышала все те мнения, которые действительно сейчас есть.
Мы и подделками вот я, вот это, не вот занимаемся.
Вот это не надо, занимайтесь.
Ой, ну что ж вы так? Вот, знаете,
но это было реально очень объективно.
Хорошо, в Украине идет
потому
массово...
Потому что, знаете, да, знаете да, почему? Да, да. Почему? Потому что действительно, возникает очень много вопросов. И я бы даже здесь поговорила не как официальный представитель МИДа, я бы
Давайте
поговорила...
Давайте свое личное мнение.
Я бы поговорила как человек, который работает и в журналистике, и пытается всегда... работает в сфере информации, да, и всегда пытается смотреть на ситуацию с разных сторон. Подняты очень важные вопросы. Безусловно, вопрос обмена. Там, наших надо вытаскивать любой ценой, и какая нам разница, и давайте наших. Правильно. Вопрос при этом, а спросили родителей, вот тех, кто убит? Правильно? Конечно, правильно. То есть огромный пласт вопросов, который вот был поднят сейчас, поэтому это такая непростая история, но еще раз говорю, я не могу ее комментировать, потому что это не моя компетенция.
Знаете, я хочу вас вот что спросить. Вот в Украине есть массовая кампания за освобождение Савченко. Судьба ее волнует людей. Российские двое спецназовцев Александров и Ерофеев, военнопленные, как считают в Украине, находятся там. Их, видимо, будут судить. Похоже, никого их судьба серьезно не беспокоит. Ни в власти, ни в обществе.
Да, конечно.
Но компании нет такой бурной. Почему?
Да, конечно.
Почему народ не выходит и не требует у власти, чтобы она занялась этими людьми?
А это вам так кажется, что не требует? Мы ежедневно получаем. Это вы нам не пишете, вам ничего не интересно от
нам
МИДа.
Нам очень все интересно.
Нет, вы нам ни разу за... Вот я хочу сказать, что я была назначена уже более полгода, я ни разу не получала ни одного вопроса или запроса от Радио Свобода. Вы не приходите на какие мероприятия, вы не задаете вопросы.
Про что? Про то, что вам пишут, или про то, что мы плохие?
Мы не только про то, что интересно вам. Мы про разное
здесь.
Значит, вот я вам хочу сказать, почему не требуют. А я тоже хотела бы спросить, почему у нас люди, и я считаю, что это большой наш грех общий, что у нас люди, к сожалению, во многих случаях безразличны. Но то, что не требуют от нас, это вы зря. Мы получаем очень много писем, звонков по социальным сетям. Что вы делаете? Буквально сегодня я вам могу... так сказать, процитировать газета «Аргументы и факты». Наверное, вы знаете. Александр Колесниченко, ее автор, присылает вопрос. Значит, новости об убийстве в Киеве. Читают его сообщение. Убийство в Киеве адвоката одного из россиян. Очень тревожное. Продолжает ли МИД следить за их судьбой? Уточните, что делается.
А что делается? Давайте уточним.
Мы просто, так сказать, могу зачитать наш ответ.
Да лучше расскажите.
Александру. Согласна, потому что, наверное, это эксклюзивная информация для них. Они ее еще не опубликовали. Что делается? Мы, безусловно, российский консул регулярно их посещает. Находится в постоянном контакте с их адвокатами. Я могу вам сказать, что у Александрова новый адвокат. Как вы знаете, сегодня пришла трагическая такая новость, очень тревожная и печальная, относительно того, что адвокат не просто исчез или умер, он был убит, по крайней мере, так говорят украинские.
Да, и вроде бы задержаны даже злодеи.
Но что самое фантастически невероятное, то, что версии рассматриваются две, это межличностные отношения и причастность российских спецслужб, но это как всегда. То есть, либо, знаете, как две крылатые цитаты, либо личная неприязнь к Папишвили из известного фильма, да, либо кровавая рука Кремля.
Лучше не шутить, когда человек погиб, правда?
Я считаю, что лучше не шутить так, как шутит украинская сторона, когда говорит о том, что рассматривает след российских спецслужб. Вот это опасные шутки. Это не просто опасные, а просто омерзительные
Надо
шутки.
Надо все версии рассматривать.
Вот, поэтому оказывается содействие. Естественно, этот вопрос находится на контроле, на постоянном и информационном. Мы постоянно отвечаем на эти вопросы. Но с вами я не могу не согласиться, что, конечно, я считаю, что за наших надо и выходить, и на митинги, и требовать, и писать, и так далее. С другой стороны.
Помните Минские соглашения? Всех на всех.
Рассказываю, мы возвращаемся с вами к изначальной ситуации. Россия не является субъектом Минских договоренностей. Минские договоренности говорят о двух сторонах конфликта – Донбассе и Киеве. Почитайте их. Значит, и что касается кампании вот этой поддержки и так далее – я считаю, и все-таки я не могу сказать, что я просто крупнейший специалист, но я все-таки занимаюсь информационными вещами и так далее. И я могу сказать, что кампания в поддержку Савченко, вот на мой взгляд, это вопрос очень дискуссионный, но на мой взгляд, там главное не Савченко, там главное политика. И в данном случае ее судьба волнует куда меньше, чем судьба тех политиков, которые находятся на Украине. И она стала разменной картой, она стала фактором политической игры. Она стала тем самым фактором, который призван в том числе увести взгляды от реальной ситуации как на Украине, так и по выполнению Минских договоренностей. Потому что все сфокусировано на этом.
А надо было тогда просто давным-давно обменять Савченко на этих самых спецназовцев, захваченных с оружием в руках в Украине. Хорошо. Давайте обсудим еще одну тему. Реакция в России на теракты
в
Брюсселе.
Можно? Вот кратко,
но
пожалуйста.
Секундочку. Да,
да, значит...
Времени мало.
Вот вы сказали, что Киев готов... Ну, у вас проскочило, что Киев готов обменять... Да?
ну, как... ну, я так не сказал. А но мне так кажется.
А вопрос-то в том, вы слышали заявление от Киева о его готовности? Я вам могу сказать, это был вторник, по Москве ориентировочно в 19 часов. Я обратила внимание на два сообщения, которые пришли одно за другим. Кстати говоря, выложила их в сеть в Facebook, на свой аккаунт. Значит, с первой приходит, Порошенко заявляет, что в обмен на Савченко готов передать 2 российских граждан, и утверждает, что на переговорах в нормандском формате президент России обещал вернуть Савченко.
После суда, да.
Казалось бы, да, проходит 40 минут. И идет другая новость. Рассматриваем этот судебный фарс так же, как очередное неоспоримое свидетельство срыва выполнения минских договоренностей, об этом заявил МИД Украины. Он же потребовал от российской стороны немедленной отмены противоправного антигуманного решения и немедленно освободить Надежду Савченко. Так вопрос-то в том, освободить или обменять?
Послушайте, можно хорошо бы освободить, но можно и обменять.
Нет.
Вот я так трактую.
Я хотела
бы сказать, трактуете
так,
по-другому,
что здесь не может быть трактовок, здесь должна быть консолидированная позиция Украины. Мы видим, что в течение 30 минут из разных органов власти приходят противоречивые сообщения.
Главный орган власти все-таки президент. Что в России, что в Украине.
Это вы здорово польстили господину Порошенко.
Ничего, ничего. Хорошо.
Я не думаю, что так думают многие сейчас в Киеве.
Но это ваше мнение. Давайте все-таки еще одну тему, надо нам успеть. Обсудим реакцию в России на теракты в Брюсселе. Было много сочувственных комментариев.
Собственно говоря, почему я и пришла сюда.
Спасибо. Люди несли цветы к посольству, но были, я бы сказал, такие моральные уроды, которые фактически одобрили эти взрывы. Мы процитировали самые разные мнения, в том числе и ваше выступление. Вы высказали публично 2 недовольство нашим обзором этих высказываний. Если я не ошибаюсь, я должен так процитировать. Поганая агитка и привокзальная грязь. Я вас правильно цитирую?
Да.
Вот. А теперь я не очень понимаю, чем вы недовольны. Дело в том, что у нас был опубликован твит Дмитрия Смирнова. Это корреспондент «Комсомольской правды», президентский пул. Он пишет: «Захарова о взрывах. Нельзя поддерживать террористов в одних частях планеты и думать, что они не придут в другие». Мария Владимировна, это ваше мнение или он исказил?
Вы знаете, это мое мнение, конечно.
Да. А у нас еще есть даже ваше выступление по...
Вы расскажите все, как было.
А давайте мы дадим ваше интервью.
Мы
имеем право.
Вы меня спросили.
Ну, хорошо.
Я сказала,
вы возражаете.
Да, я возражаю.
Вы возражаете против собственного...
Я возражаю против манипуляции общественным мнением. Почему?
Где тут манипуляция?
Потому что вы должны рассказать, как было дело.
Давайте послушаем.
Нет, дело было-то не с НТВ, дело было с вашим сайтом, который написал или опубликовал пост вот этого господина, журналиста.
Дмитрия, кто он? Он корреспондент «Комсомольской правды», журналист «Кремлевского пула».
Нет, ну о чем вы говорите? Вы, опять же, не надо лукавить.
Вот эта фраза. Нельзя поддерживать террористов в одних частях планеты и думать, что они не придут в другие.
Вы же сейчас говорите не совсем правду, а можно сказать, потому что был опубликован материал на вашем сайте. С каким заголовком?
Вы же прекрасно знаете, с каким заголовком.
Нет, я не знаю, я забыла.
Да, и я забыл. Да, массовое оскотинивание. Вы знаете?
Даже не так.
Да?
Да, не так.
И что вы хотите сказать?
Так я хочу вас спросить, вы помните или нет, раз вы подняли эту тему?
Это вот сокращенный этот вариант, так он и есть?
Нет, он не так есть. Он говорил, действительно, слово «оскотинивание» было. И там было, по-моему, про государственных чиновников в эфире и так далее. Этот заголовок стоял на фоне моей фотографии.
Да неужели?
Да, именно так. Поэтому, когда
вас это
вы...
обидело?
Нет, меня обидело то, что вы сформулировали мысль ровно противоположную той, которую я говорила в эфире.
И человек, мы послушаем, что вы говорили в эфире.
Нет,
пожалуйста, дайте нам в эфире то, что было в эфире, чтобы нас не обвиняли в том, что мы вас искажаем. Пожалуйста.
Мы, к сожалению, сегодня, в 2016 году, несмотря на то, что... терроризм охватывает мир все больше уже на протяжении нескольких лет, мы приходим к очень печальным итогам политики двойных стандартов в этой сфере. Нельзя делить террористов на хороших и плохих. Нельзя их поддерживать в одном регионе, на Ближнем Востоке, на Северном Кавказе, и при этом думать, что это... Эта страшная болезнь современного мира не придет в другую часть планеты. Такого быть не может. И вот эта политика двойных стандартов в оценке действий террористов, я думаю, что с каждым днем, к сожалению, через больше и больше жертвы, через потерянное время и потерянные жизни, люди начинают понимать, что это тупиковая политика.
Ваши слова, правда?
Абсолютно подписываюсь, да, под каждым из них. А вы не можете сказать, где здесь что-то я неправильно сказала?
Вы знаете, здесь вот тот вчера... же двойной стандарт.
Нет, здесь я могу вам сказать, что ровно это же повторил, ну, практически, вчера Керри на пресс-конференции. Об этом говорят все мировые политики. Вот скажите мне, пожалуйста, что было сказано не так? Только я вам скажу, почему я назвала материал, опубликованный на сайте
радио. Я только уточню радио... заголовок. Я действительно оговорился.
Нашла...
Хоровое оскотинивание.
Да, на государственном уровне. И там говорилось
о том... А не на государственном уровне?
На государственном уровне, а хоровое оскотинивание. И там говорилось о том, что российские чиновники злорадствуют и глумятся в связи с терактами.
Хорошо, читаю вам, пожалуйста.
Слушайте, а можно я скажу?
Читаю вам Алексея Пушкова, председателя комитета Госдумы.
Нет, брейк.
Не хотите?
Это
стыдно?
К Алексею Пушкову, которого вы можете позвать в студию и зададите ему все возможные вопросы.
Хоровод обреченных.
Нет,
такую подпись поставил советник министра обороны России под фотографией Андрея Ильницки, запечатлевших, взявшихся за руки людей, пришедших выразить солидарность с бельгийцами.
Это
не чиновники?
Это не ко мне. Я не являюсь Алексеем Пушковым. Вы бы поставили его фотографию, дали его твит, спросили бы его комментарий, и вопросов у меня к вам не было. Вы поставили мою фотографию. При этом вы абсолютно проигнорировали то, что я сказала в прямом эфире «России-24». И раз вы любите оперировать фактами, я вам дословно привожу мою цитату. «В первую очередь нужно сделать все, чтобы не было никакого злорадства, никакого ощущения. Вот у них, а у нас нет. Чтобы этого не было. Сегодня уровень террористической угрозы по всему миру таков, что нет ни одного района, города, страны, вне зависимости от экономики, политики, социального уровня, уровня благосостояния, который был бы защищен. Сегодняшний случай стал этому подтверждением, финальным. Если в центре Европы, в одном из самых благополучных городов мира, в городе, где находится штаб-квартира НАТО, происходит не один, а целая цепь терактов, мне кажется, что надо всем просыпаться и понять, что дальше так идти не может. Нужно действительно предпринимать все возможные меры для того, чтобы остановить расползание этой катастрофы».
Я и рад, после что у вас этого... получился текст лучше, чем тот, который мы воспроизвели.
Я вам хочу
тот
сказать,
был сочувствием, но осуждаем
что...
ваши двойные стандарты.
Вы знаете, вы простите,
а нельзя
пожалуйста.
Просто посочувствовать?
Да, конечно, можно. Только это будет подлостью по отношению к новым жертвам. И я вам хочу сказать, что я практически преклоняюсь перед израильтянами, которые вот в этой колоссальной трагической ситуации, в которой они оказались, они живут в терактах постоянно, они действуют. Они не только меняют аватарки и зажигают поминальные свечи, а они создали одну из самых прогрессивных, продвинутых структур по противодействию терроризму.
Только
вы что
Россия
хотите?
Отказывается считать террористами Хизбаллу и Хамас.
Это ли не двойной стандарт? Нет. Зайдите на сайт Министерства. Зайдите на сайт Министерства иностранных дел. Я вам могу это подтвердить как человек, который занимается его наполнением. Каждый террористический акт, если это цепочка террористических актов, значит, после цепочки террористических актов, каждый раз мы жесточайшим образом реагируем на любые теракты, которые совершаются, вне зависимости от того, кем они совершаются.
Только эти организации не признают террористическими.
Их не признаем не мы. Их не признает Совет Безопасности ООН. Вы, пожалуйста, давайте опять же вернемся к вашей реальности.
Можно самостоятельно это сделать.
И еще такой момент.
Не валите
я
все
хотела
на Совет Безопасности.
Я не валю, мы его члены, поэтому в данном случае говорю абсолютно четко и ясно. Я хотела бы сказать такую вещь. Если бы мы не ставили вопрос о коллективных усилиях международного сообщества по противодействию терроризму, вот тогда вы имели бы право, конечно, не вы лично, но тот человек, который писал, сказать, что Россия нашла странный день для того, чтобы призвать всех к противодействию терроризму. Мы говорим об этом каждый день. Мы говорим нашим натовским коллегам и предлагаем возобновить то сотрудничество контртеррористическое, которое именно они свернули. И они этого не делают. И когда в центре Брюсселя, там, где находится действительно их штаб-квартира, происходит не один теракт какой-то одиночки или какого-то одиночки, а целая цепочка спланированных терактов, то хочется задать вопрос, кого мы обманываем? Да, безусловно, моральная поддержка друг друга чрезвычайно важна. И я был как раз тем человеком, который в эфире и призывал к этой моральной поддержке. Но одновременно невозможно, как вот я уже тоже сказала, все время поправлять повязку, не понимая, что там под ней начинается гангрена.
А вы на денек отложите ваше поучение. Вы знаете хоть один случай, чтобы вице-спикер парламента какой-нибудь страны, извините, Мария Владимировна, заявил, что теракты на Дубровке, в Беслане или в Волгограде нам полезны, пусть бегут к нам за помощью. Вот послушайте, что говорит господин Жириновский, вице-спикер Государственной Думы.
Сирия не Европа. Сейчас теракты идут в Европе и будут идти по всей. И нам это выгодно. Пусть они подыхают и погибают. Чего вы все ждете? Давайте мы с вами будем. Пусть они к нам идут и просят нас.
Вот как вы это прокомментируете?
Я хотела бы вернуться к той фразе.
А я не хочу возвращаться. Я хочу вас получить ответ на Жириновского.
А я хочу получить ответ на то, что вы мне сказали, и то, что я не очень поняла. Вы мне сказали, вы на денек отложите что?
Сначала соболезнования, а потом поучение.
А так и было. Только вопрос в том, что между терактами к нам никто не прислушивается. Когда же
зато прислушиваются к Жириновскому, видимо.
А еще раз, у вас когда был последний раз Жириновский в эфире?
Давненько.
Так пригласите еще раз.
Чтобы он такого
раз
не говорил
вот
больше.
Вот так пригласите и отчитайте
значит,
его за эти
слова.
Значит,
это государственный деятель.
Нет.
У вас есть комментарий?
Извините.
Вы согласны с ним?
Это, простите меня, я хочу вам сказать,
Министерство
что...
иностранных дел может прокомментировать выступление вице-спикера Государственной
безусловно,
Думы России?
Безусловно, конечно. Никаких экстремистских высказываний я поддержать не могу. И еще хотела бы вам сказать,
в том числе и это высказывание Жириновского.
Можно я вам хочу, я вам могу сказать такую вещь, что господин Жириновский является лицом избранным. За него голосуют люди. Его не назначают, его выбирают.
Это не дает ему права произносить такие вещи.
Почему
вот, например,
этот вопрос
депутат,
вы адресуете к исполнительной власти?
Значит, прекрасно. Вот есть адресование к исполнительной
вот
власти.
Вы
есть письмо Следственный комитет господина Бастрыкину с просьбой возбудить уголовное дело по статье 205 часть УК «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публичное оправдание терроризма». Подписал Борис Вишневский, замруководителя фракции «Яблоко» в Санкт-Петербургском законодательном собрании. Скажите, пожалуйста, вот вы лично, не как официальный деятель,
да,
а как человек, могли бы поддержать это обращение? Пусть изучат. Есть там такой призыв или нет? Есть там оправдание или нет?
А какие-то проблемы с прохождением вот данного предложения?
Ну,
человеку отказали уже?
Вы сказали,
уже?
Что вы осуждаете, или я не понял. Вы
я сказала, что я не могу поддержать, и я осуждаю любые экстремистские заявления.
В том числе и Жириновского?
Вне зависимости от того, кто их произносит. Мне кажется, что это исчерпывающая формулировка, и в моей непосредственной должности и в моей человеческой. Я всегда очень четко формулирую свои мысли. Я не могу поддержать все, что связано с экстремистом, с экстремизмом, терроризмом и любым насилием. Просто не могу. И я могу сказать, что это полностью совпадает с моей гражданской позицией.
Прекрасно.
И если я когда-то...
Значит, претензии к заголовку про оскотинивание государственных деятелей, я думаю, не должно быть.
Извините,
после этого
пожалуйста.
Заявления Жириновского.
Во-первых, это была не только моя претензия, но и претензия радиостанции, потому что заголовок был изменен.
Сокращен.
Он был изменен. А во-вторых...
Не под вашим давлением и не по политическим причинам.
А по каким?
По техническим.
То есть?
Слишком длинный просто был. Я серьезно вам говорю.
То есть он 4 часа провисел на сайте
знаете,
и был не длинным.
Мы много что исправляем на нашем сайте.
И был не длинным, а через 4 часа его решили укоротить, потому что, видимо, буквы не влезали на
знаете,
компьютерный экран.
Технология, вы сможете смеяться, но технология есть технология.
Ну это
хорошо,
же от лукавого.
У меня есть вопрос Захара Федорова.
У меня была претензия только одна. Вы не просто можете, вы обязаны следить за тем, чтобы не было экстремизма, чтобы соблюдалось с вашей точки зрения нравственность. нравственности.
Мне было бы очень неприятно, читать то, что господин Жириновский сказал,
только
и даже пускать это в эфир.
Вы не можете ставить фотографии одних людей, приписывать им твиты.
Вам ничего не приписано.
Твиты других людей.
Вы и признали, что это ваш твит.
Это не мой твит, это твит корреспондента.
Точно изложившего вашу формулу.
Да, безусловно, но вы не изложили прямую противоположность и заголовку, и сути статьи, которую я сказала в эфире этого же канала.
Вот за всеми каналами мы не успеваем.
А это был этот же канал, я хочу вас разочаровать, был этот же канал «Россия-24».
Хорошо. Вот, пожалуйста, еще один вопрос. Захар Федоров. Он очень интересуется Будапештским меморандумом и, в частности, словами министра иностранных дел господина Лаврова, который сказал, что Будапештский меморандум мы не нарушили, он включает одно единственное обязательство – не применять против Украины ядерное оружие. Никто этого не делал, и угроза применения ядерного оружия в отношении Украины не звучала. Цитата верная?
Да.
Цитата верная. Тогда вопрос того же Федорова. На пресс-конференции господина Лаврова были взрослые, образованные люди, которые могут заглянуть в текст Будапештского меморандума. Почему господин Лавров выдает свою интерпретацию этого документа за правду? Я могу прочитать текст меморандума. Там, например, есть действительно воздерживаться от угрозы силы и применения против территориальной целостности или политической независимости Украины, что никакие их вооружения никогда не будут применены против Украины. Статья 2. А министр говорил, что одно единственное обязательство. Ну зачем так подставляться вашему начальнику?
А можно спросить, а почему вы так вот с минскими договоренностями не пришли с распечаткой? Мы бы так тоже процитировали бы, и здорово.
Но
видите,
хорошо.
Какой
я
у вас избирательный вход?
Я вас спросил про Будапештский меморандум.
Разве была нарушена... А что конкретно? Расскажите, что конкретно. Давайте по пунктам разберем. Вот конкретное нарушение в чем?
А Россия не способствовала распаду, скажем так, Украины? Я очень мягко скажу.
Россия способствовала распаду?
Конечно.
Ну, во-первых...
Отделение Крыма в пользу России – это что? Организация массированной поставки через российско-украинскую границу.
Все-таки меморандум заключался с государством, во-первых, независимым, и другие государства по уставу...
А теперь другое государство?
Конечно.
Как другое?
Конечно, другое.
Да вам двойку по международному праву поставили бы в вашем институте. Теперь другое правительство, а государство тоже...
Так вы сами себе противоречите. Способствовало распаду или тоже государство? Вы сами-то определитесь.
Я ничего не противоречу.
Так вы скажите, тоже государство или распавшееся?
Государство тоже, у которого Россия аннексировала Крым.
Значит, понимаете, на момент подписания этого документа, кстати говоря, меморандума, да, в отличие от минских договоренностей, да, а это меморандум, речь шла о том, что никто не подозревал, что все остальные подписанты и, так сказать, люди и страны, признающие этот документ, отказывались бы от признания независимости, суверенитета и невмешательства в внутренние дела Украины.
И не применения вооруженных сил? Вооруженные силы в Крыму появились
когда?
Чьи? Человечки-то?
Нет. Ой, а вы не знаете?
Я знаю, российские, чьи? Конечно. Да. Даже президент Путин
Вы знаете, признал. Просто дело в том, что там много лет они находились.
Да, а некоторые еще и высадились.
Нигде не написано, что они не должны были высаживаться.
Нет, они не должны были высаживаться, в частности, в Верховном Совете Крыма.
Но это вы сейчас придумали на ходу.
Ну, я не придумал, почему же я знаю, что не должно быть.
Вы знаете, но мятежей
должно быть на территории других государств.
На территории Украины находились вооруженные силы Российской Федерации, находились в большом количестве.
А потом стали
количестве.
Находиться в большем количестве.
Да, но это количество не превысило того количества, которое было прописано.
Они должны были захватывать государственный
Видите,
орган власти
как
Украины.
Вы перебиваете тогда, когда вы понимаете, что я сейчас приведу аргумент, которым у вас нечем крыть. Давайте я договорю
я
до
не
конца.
Знаю, какой вы аргумент приведете.
Соглашение.
Вот господин
соглашение.
Я знаю про это соглашение. Да, я
соглашение,
тоже могу
постучать. Соглашение о базировании Черноморского флота. Согласно этому соглашению, которое было подписано с Украиной, на территории этой страны могло находиться определенное количество вооруженных сил,
военных людей.
И совершить
там государственный переворот.
Государственный переворот, я хочу вас разочаровать, может быть, опять что-то вам рассказать новенькое, был совершен на Украине
а в Симферополе
за
нет,
некоторое
правда?
Время до референдума в Крыму. А именно тогда, когда законно избранный президент плохой, хороший, кому-то не нравящийся, но законный президент Украины...
Бросил Украину и убежал из Украины.
Нет, он самое интересное, что не бросал Украину.
Сидит в Ростове, говорят, он, выпивает,
он
бывает на Рублевском
момент,
шоссе.
На тот момент просто был изгнан теми людьми, которые накануне с ним подписали, опять же подписали при гарантии международного сообщества, подписали соответствующие документы о там переходном процессе и так далее.
Что-то вы забыли про Януковича, не боретесь за его восстановление в должности, все уже забыли, и новые выборы прошли, и все прошло. Я хочу напомнить нашим слушателям, у нас в гостях замечательный человек, редко бывает, мы очень довольны, Мария Захарова, директор департамента информации и печати МИД, и мы продолжим наше общение теперь уже не в радиоэфире, а на сайте Радио Свобода. Я надеюсь, у нас немножко времени еще есть.